Работы велись в нарастающем темпе. Стройка требовала мобилизации всех возможностей, новаторских методов труда, прогрессивных технических решений, дерзости и смекалки. Я заметил, всевозможные наши трудности и нехватки часто рождали новые и оригинальные идеи. Вот два примера из многих, сохранившихся в памяти. Домна номер 3, которую восстанавливали первой, была единственной, устоявшей после взрыва. Но она осела, наклонилась в сторону, словно пизанская башня, и от окончательного падения ее удерживала только зависшая внутри шихта. Выход, казалось, был один – демонтировать гигантскую печь, а потом ставить заново. Однако работники управления «Стальконструкция», которое возглавлял опытнейший монтажник Чудан, пошли другим путем. Решено было выровнять домну, чего никто и никогда еще не делал. Главный инженер управления Шигал, разработавший этот проект, говорил мне так. «Обстановка вынуждает нас дополнять известные приемы строительного искусства элементами лечебной хирургии». В одно прекрасное утро монтажники удалили козел, застывший чугун, подвели под домну 9 гидравлических домкратов мощностью от 100 до 200 тонн, потом разрезали кожух печи и приступили к подъему. Сотни строителей застыли вокруг. Многие остались после смены, уставшие, не выспавшиеся, но все напряженно ждали, чем это кончится. Я тоже остался. Были в тот день и другие дела, но уйти, как и все, не мог. Гигантская печь чуть заметно дрогнула и стала медленно приближаться к вертикали. 5,5 часов шел подъем, и никто площадку не покинул. Я тоже стоял до конца, пока образовавшуюся щель не заварили с обеих сторон стальными прокладками. Дело было сделано. Вместо 2 месяцев 5,5 часов. Государству это сэкономило свыше 1 000 000 рублей. За смелое решение Михаил Николаевич Чудан и Айзек Вольфович Шагал были удостоены государственной премии. Лауреатом государственной премии стал и начальник управления «Стальмонтаж» Марк Иванович Недушко, человек большого таланта и смелости. Он был моим земляком с Днепропетровщины. Родился в семье крестьянина-бедняка. На заводе был слесарем, сварщиком, потом стал монтажником. В годы 5-леток руководил уже монтажом на стройках Урала и Сибири. Во время войны вел прокладку бензопровода в осажденный Ленинград. Трубы смонтировали на льду Ладожского озера, а затем опустили на дно, обеспечив таким образом горючим Ленинградский фронт. При обстреле Марк Иванович провалился в ледяную Ладожскую воду и с тех пор тяжело болел, но работал он до конца своих дней. В Запорожье его управлению было поручено восстанавливать прокатные цехи, те самые, которые разрушались фашистами с особой изуверской тщательностью. Я уже говорил о красных литерах F на колоннах. И вот, разобравшись в этом стальном буреломе, Марк Иванович предложил поднимать пролеты целиком. Мысль поражала смелостью и новизной. Он разделил возрождаемый цех на огромные блоки. Каждый включал до 20 колонн и весил не менее 1000 тонн. Затем отделил один блок от другого, разрезав их автогеном, и после этого вступили в действие телескопические стойки, подъемные устройства, которые Недушко сконструировал вместе с главным инженером своего управления Григорием Васильевичем Петренко. Как бы ухватив цех за крышу, они тянули вверх целые участки пролета, и постепенно изуродованные колонны выпрямлялись, стропила и балки занимали свое законное место. Многие детали, конечно, были невосстановимы. Их удаляли, а на некоторые конструкции накладывали швы и заплаты. Это была все та же лечебная хирургия. В итоге работы на сложнейшем участке удалось ускорить по меньшей мере на год. спасено было немало очень дорогих конструкций, которые предполагалось сдать в металлолом. Так создавалась наука возрождения поверженных заводов, которая тогда очень была нам нужна. Хотя лучше бы никогда и нигде ею больше не пользоваться. Мы восстанавливали технологическую цепочку первой очереди «Запорожстали», включавшую лишь те звенья, которые требовались для выпуска стального листа. ТЭЦ с воздуходувными агрегатами должна была дать дутье для доменной печи. Домна, выдавая чугун, даст и горячий газ, необходимый прокатным цехам. Но ограничиться только этим мы не могли, и одновременно велись работы по возрождению всего предприятия: железнодорожной сети, водоснабжения, энергоснабжения, подсобных производств и так далее. Опыт, накопленный ударной стройкой, был очень ценным, и важно было ни в коем случае его не утратить, не позабыть, всемерно использовать на других объектах. Запорожский горком КПБУ принял специальное постановление об изучении и распространении передовых методов труда новаторов Запорожстроя. Незадолго до первой задувки доменной печи мы проводили партийно-хозяйственный актив. Больше всего я говорил на нем, естественно, о предпусковых насущных задачах, но сказано было и о перспективе. Мы сумели вместе с вами за короткий период повернуть внимание хозяйственных руководителей и коммунистов к делу выполнения государственных планов. Но надо смотреть шире. Хотел бы, чтобы урок Запорожстроя, наиболее характерный с точки зрения партийного руководства делом, стал примером для всей нашей партийной организации, для всех промышленных предприятий. Вся страна к тому времени помогала возводить наш завод. Рядом со стройплощадкой стояли палатки с надписями «Горький», «Рига», «Ташкент», «Баку», «Дальний Восток». В них жили строительные бригады. Наши заказы выполняли более 200 заводов, находящихся в 70 городах. Из Горького шли грузовики, Архангельск поставлял шпалы, Ярославль – электромоторы, Баку и Грозный – битум и другие нефтепродукты. Станки поступали к нам из Москвы, рельсы – из Кузнецка, лес – из Белоруссии, металлоконструкции – с заводов Днепропетровской области, в том числе с моей родной Дзержинки. Даже проекты восстановления цехов готовили для нас Киев, Харьков, Днепропетровск, Ростов-на-Дону, Ленинград, Москва. Хотя в Запорожье уже появился свой филиал Гипромеза. И тут мне хочется помянуть добрым словом одну скромную женщину, инженера Запорожстали Шеремет. Много ли может сделать один человек? Много, если предан делу и помнит свой долг. В черные дни отступления, когда гитлеровцы обстреливали город, она собрала, вывезла, потом сберегла и, наконец, вернула на завод все кальки и чертежи, многие тысячи листов. И как они пригодились! Поступало оборудование, и возвращенное из эвакуации, и заново выпущенное для нас. Проектировщикам и монтажникам старые чертежи помогли сэкономить драгоценное время. Характерно, что даже старые машины конструкторы и рабочие ухитрялись модернизировать, улучшить. Например, слябинг, который монтировали у нас краматорцы, остался тот же, что был до войны. Но мощность этого обжимного стана с 1 200 000 тонн слитков в год возросла до 2 000 000 тонн. Всесоюзное социалистическое соревнование началось в тот год по инициативе коллектива «Запорожстроя». Очень популярной была тогда крылатая фраза о том, что в ударном году на ударной стройке не 365 дней, а 365 суток. Помню, как обрадовало нас сообщение ленинградцев. Они не только сами раньше намеченного срока отправили нам очень нужную аппаратуру, но призвали все электротехнические предприятия страны выполнять запорожские заказы досрочно. Тут же мы послали ответную телеграмму. Ленинград, обком партии товарищу Попкову, завод «Электроаппарат» товарищу Каменскому, Снаб Чермет товарищу Спектору. Получили ваше сообщение о досрочной отгрузке высоковольтной аппаратуры. Положение с электромонтажом резко улучшилось. Это дает возможность в срок выполнить электромонтажные работы по ряду пусковых объектов. Благодарим коллектив завода за досрочную отгрузку. Секретарь Запорожского обкома КПБУ Брежнев, директор завода «Запорожсталь» Кузьмин. На последнем предпусковом собрании актива, о котором уже говорил, возник вопрос о мелких работах. Руководители многих участков с гордостью докладывали о завершении самых крупных по объему работ, а оставшиеся, вроде бы незначительные, сбрасывали со счета. Но до окончания этих незначительных работ о вводе предприятия в действие не могло быть и речи. Следовало обеспечить подлинный порядок на стройке, настоящую плановую дисциплину. И вот что было сказано по этому поводу. Товарищ Кузьмин. Сумма мелких работ бывает иной раз важнее большого объема. А ведь у нас сроки всех работ на исходе. Товарищ Брежнев. Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Надо бы жестче сказать. Строители должны еще предоставить заводу 3 недели для опробования механизмов. Я 10 мая вылетаю на Политбюро с докладом о ходе строительства. И мне ваше заявление очень важно. Хотел бы подчеркнуть. Ни у строителей, ни у обкома, ни у меня лично даже мысли не возникло, что мы можем сорвать намеченные сроки, просить о переносе ввода, ставить вопрос о корректировке планового задания. План – главный инструмент реализации экономической политики партии. Его можно и надо обсуждать на стадии разработки. Но когда план утвержден и принял силу закона нашего государства, остается одна обязанность – его выполнять, причем выполнять только в срок, с наименьшими издержками и наилучшими показателями. Разумеется, стройку такого масштаба мы не могли бы поднять без самой активной и действенной помощи ЦК ВКПБ и Совета министров СССР. С нас спрашивали строго, но и помогали, если требовалось, оперативно. Достаточно сказать, что бывали дни, когда на стройплощадке одновременно собирались 5 министров, приехавших из Москвы. Запорожстали должны были помочь и помогали Министерство автомобильной и авиационной промышленности, Министерство вооружения, транспортного машиностроения, угольной промышленности, нефтяной. Чаще других приезжали министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР Юдин и министр черной металлургии СССР Тевосян. С Тевосяном мы познакомились на фронте в дни освобождения промышленных центров Юга. Он тогда еще говорил о возрождении домен, мартенов, прокатных цехов. Теперь, приезжая к нам, Иван Федорович неизменно участвовал в утренних обходах и решал на месте возникающие проблемы. Это был крупный руководитель, авторитетный, знающий дело. Дни бежали. Время становилось все более напряженным. Работали люди и днем, и ночью. А в целом это время вспоминается мне как ясное и радостное. Прибыл в Запорожье первый маршрут Криворожской руды. Это было торжество. Домну поставили на сушку. Радость. Началось опробование воздуходувных агрегатов ТЭЦ. Поползли по наклонному мосту первые скипы с шихтой. Опять это были события, исполненные для каждого участника стройки особого значения. Из Москвы приехала государственная комиссия. Ее возглавлял известный металлург, вице-президент Академии наук СССР Иван Павлович Бардин, знакомый мне еще по Днепродзержинску. Обычно сдержанный в формулировках. Он записал в акте приемки первой очереди завода «Запорожсталь». Строители и монтажники произвели здесь такие крупные работы, которые не имеют себе равных ни по объему, ни по решению технических задач. Наконец пришел долгожданный, знаменательный день. В последний раз проверили, все ли в готовности, и отдан был приказ задуть домну. Газовщик повернул шибер горячего дутья. Обермастер побежал зажженным факелом к чугунной лётке. Печь загудела. И в этот самый момент на главном корпусе ТЭЦ во всю мощь заревел гудок, возвещая второе рождение Запорожстали. Услышав его, в городе все высыпали на улицу. Незнакомые люди обнимались, плакали от радости. А днем позже, 30 июня 1947 года, был выдан такой дорогой для всех нас запорожский чугун. Помню во всех подробностях этот день. Печь ровно гудела, говорить приходилось с усилием, но это был гул, привычный для каждого металлурга, да и меня он радовал, потому что в глубине души я все еще чувствовал себя металлургом. Кислородный резак прожег лётку, и показался тонкий ручеек расплавленного до белизны металла. Рассыпая по пути звезды, ручей набирал силу и стал чугунной жидкой рекой. Рябь бежала по этой реке, а мы все шли следом, смотрели, как в первый раз наполняется ковш. Помню, мы с Бардиным долго жали друг другу руки, перецеловали всех горновых. Тут же во дворе завода состоялся митинг, на который собралось более 16 тысяч человек. Я поздравил строителей, монтажников, металлургов с выдающейся производственной победой и призвал их не сбавлять темпов, завершить годовой план и сдать в эксплуатацию прокатные цехи к большому юбилею страны, 30-летию Великого Октября. Да, это было более 30 лет назад. В конце июля на Слябинге мы прокатали первые слитки. 30 августа правительственная комиссия приняла цех горячей прокатки. А 28 сентября состоялся у нас главный пусковой митинг в цехе холодной листоотделки. Прямо перед трибуной стоял украшенный цветами паровоз. За ним платформы с готовой продукцией, которую мы отправляли московскому автозаводу. На одной из платформ укреплен был плакат «Принимай, Родина, запорожский стальной лист». Запорожцы сдержали слово, и страна по заслугам оценила их подвиг. 20 тысяч участников стройки получили медаль за восстановление предприятий черной металлургии. Были опубликованы указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении передовых коллективов. Трест «Запорожстрой» и завод «Запорожсталь» были удостоены высшей награды Родины – Ордена Ленина. Орден Ленина получили многие рабочие, инженеры, командиры производств, партийные работники. Среди них были и те, кто назван в этих записках – Румянцев, Чудан, Шагал, Недушка, Дымшиц, Кузьмин. Значилась в списке и моя фамилия. Это была очень дорогая награда. Мой первый орден Ленина. В ноябре 1947 года в Запорожье начал работу поднятый из руин коксохимический завод. Доменщики имели теперь надежные тылы, но на этом торжестве присутствовать уже не пришлось. Решением Центрального комитета ВКПБ я был направлен в Днепропетровскую область. Уезжал из Запорожья с сознанием выполненного долга. Вот какой обмен репликами произошел на 19-м пленуме Запорожского обкома КПБУ, последним, в котором принимал здесь участие. Вначале говорились всякие добрые слова о моей работе, которых не буду здесь приводить. А потом поднялся с места секретарь обкома Петр Савельевич Резник, ведавший вопросами сельского хозяйства. Глаза у него были хитро сощурены. Приведу все так, как записано было в стенограмме. Товарищ Резник, ну что ж, будем соревноваться теперь с товарищем Брежневым. А наша область, между прочим, на подъеме. Фундамент заложен неплохой. Во-первых, мы засеяли вместо 500 тысяч в этом году 600 тысяч гектаров. Озимые находятся в самом хорошем состоянии. Дальше мы зябь подняли, государственный план сдали. Сейчас сдаем дополнительный. Товарищу Брежневу придется в Днепропетровске создавать такое же напряжение, какое он создал в Запорожье, и могу заверить, что туговато ему придется. Смех в зале. Товарищ Брежнев, надо учесть, в Днепропетровской области сильные большевики. Товарищ Резник, но учтите, что и запущенность сейчас сильная. Смех. Товарищ Брежнев, спасибо, товарищи. Что же касается соревнования, то оно будет носить здоровый большевистский характер. Итак, новое место работы. Конечно, все эти годы я не терял связи с краем, где родился и вырос. Работая в Запорожье, при всякой оказии навещал мать, родных, бывал на своем заводе, ездил по делам в соседний областной центр, где, естественно, заходил в обком, встречался с прежними товарищами по работе. И вот теперь я снова дома, и уже надолго. Избран первым секретарем областного комитета партии. И с прежними своими товарищами мы уже не только вспоминаем минувшее время, мы говорим о том, что будем делать завтра. Днепропетровщина славилась до войны своей металлургией, десятками железорудных и марганцевых шахт, богатыми урожаями пшеницы и кукурузы, высокой продуктивностью животноводства. Это была одна из крупнейших на Украине сельскохозяйственных и промышленных областей. И хотя я неплохо изучил ее в довоенные годы, теперь мне нужно было заново и притом быстро войти в курс дела, разобраться в трудностях, понять ближайшие задачи, наметить перспективы. Разруха и здесь была страшная. В Днепропетровске гитлеровцы взорвали и сожгли 170 заводов, 657 крупных жилых домов, 28 больниц. Сняли и вывезли в Германию 68 километров трамвайного пути и более 100 километров медного контактного провода. Разрушили театр оперы и балета, художественный музей, университет, почти все школы и все институты, вокзалы и железнодорожные мосты. Великолепный дворец металлургов фашисты превратили в конюшню. Светлые залы были разгорожены стойлами, наборный паркет завален конским навозом. Пытались фашисты наладить производство металла в этом краю. Прилетели представители фирм Штальверке, Брауншвейг, Фош, Ферайните, Алюминиумверке, Юнкерс. Они хотели восстановить Запорожский алюминиевый завод, Днепроспецсталь, Запорожсталь. Но диверсии подпольщиков и сопротивление наших рабочих все их замыслы провалили. Правда, в Днепропетровске оккупанты одно производство все же наладили. После многократных и неудачных попыток пустить Мартены и Домны, они открыли на металлургическом заводе имени Петровского мармеладную фабрику. Помню, как сейчас, радостный день освобождения родных для меня мест Днепропетровска и Днепродзержинска. Наш штаб находился на Таманском полуострове. Расквартированы мы были на территории бывшего животноводческого совхоза. Хозяйственные постройки совхоза стали для нас своего рода палатками. Ночью 25 октября 1943 года прибежал ко мне генерал Зарелуа, разбудил. Радость-то какая! Днепропетровск освободили. Наши войска штурмом овладели и Днепропетровском, и Днепродзержинском. Москва салютует. К тому времени мы уже привыкли к победным салютам, но этот был для меня особенным. Будучи еще на фронте, я постоянно интересовался, как шли дела на Днепропетровщине после изгнания оккупантов. Уже на третий день, 28 октября 1943 года, рабочие петровцы ввели в строй одну из турбин ТЭЦ и дали городу электричество, а летом 1944 года пустили в эксплуатацию первую мартеновскую печь. На родной Дзержинке меня тронул до слез скромный памятник в сквере у проходной. На постаменте лежал слиток стали. Только и всего. Надпись гласила: «Первый слиток, отлитый 21 ноября 1943 года на мартеновской печи номер 5, на 26-й день после изгнания немецких оккупантов из города Днепродзержинска. Плавка номер 5, первая. Сталевары Маклис и Панкратенко». Мне рассказывали о том, что Франц Иосифович Маклис и Гордей Антипович Панкратенко не только сварили эту первую сталь, они сами разобрали стенки и свод разрушенной печи, извлекли спекшийся козел, сами восстанавливали мартен. Оба были уже стариками, оба участвовали и в гражданской войне, оба были артиллеристами на бронепоезде, который склепан был на нашем заводе в далеком 1919 году. И оба олицетворяли трудящихся людей, о которых Владимир Ильич Ленин сказал в том же 1919 году. «Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. Если он выживет, мы все спасем и восстановим». После Великой Отечественной войны мысль эта подтвердилась необычайно ярко. И в этой связи хотелось бы высказать одно соображение. В мире идет противоборство двух социальных систем. Оно началось при жизни Ленина, оно продолжается сегодня, и неизбежны сравнения. Кто сколько выплавил стали, добыл нефти, произвел электричество, хлеба, хлопка. К этим подсчетам прибегаем мы, ведут их и наши идеологические противники. Вынужденные признать, что во многих отношениях Советский Союз догнал, например, Соединенные Штаты Америки, а по ряду важнейших экономических показателей и далеко обогнал, они, однако, все время выпячивают те показатели экономики, в которых крупнейшая капиталистическая держава пока еще не уступила первенство. При этом они старательно замалчивают, пытаются скрыть от своих читателей и слушателей те исторические условия, в которых были мы и были они. Между тем, в этом, по их словам, честном соревновании одна сторона, отгороженная океаном от вражеских нашествий, наживалась на любой войне, а другая подвергалась непрерывным провокациям, несла тяжелейшее бремя войн и разрушений, вынуждена была начинать во многих областях едва ли не с нуля. Так было и в Запорожской области, и в Днепропетровской. Это я видел своими глазами. Так было по всей стране. Вторая мировая война уничтожила треть нашего национального богатства. Невольно думаешь о том, что сделали бы мы, насколько дальше ушли бы вперед и в социальном, и в экономическом развитии, если бы нам не мешали, не ставили палки в колеса, не отрывали от мирного труда, не вынуждали бы гонкой вооружений тратить большие силы и средства на оборону страны. И какая же сила присуща советскому строю, народу нашему, если, невзирая на все помехи и преграды, мы добились высочайшего уровня экономики, науки, культуры, с какими пришли к 60-летию октября.